de Medusa.
Здравствуйте, это первый в 2025 году регулярный выпуск подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Меня зовут Владислав Горин. Уважаемых собеседников зовут Галия Ибрагимова, исследовательница и журналистка. Привет!
Привет, Влад!
И Владимир Соловьев, журналист, автор YouTube-канала «Тема». Привет!
Привет, Влад!
Вы в Кишиневе, в Молдове. Владимир, напомню, из Молдовы родом, сейчас там живет, работает. Галия в Молдове тоже живет по стечению обстоятельств, связанных с войной. Тоже теперь пишет о этой стране, о том, что там происходит. И прямо сейчас в Молдове происходит энергетический кризис. В этом сюжете и непризнанное Приднестровье, и российский газ, и украинский конфликт. Не напомните историю, Владимир, хочешь первым начать? Откуда, куда шел газ? Как выглядела эта интересная конструкция, когда газ идет в пророссийское Приднестровье, а счет «Газпрому» выставляет Кишиневу?
Немножечко не так. Исторически все эти десятилетия, да, газ из России, газпромовский газ до территории Молдовы, мы считаем территорией Молдовы и ее левобережную часть, то есть Приднестровье, исторически этот газ шел через территорию Украины, транзитом через Украину. Его получала Молдова. А с 2005 года Приднестровье перестало за этот потребляемый газ хоть что-то платить «Газпрому». До этого какие-то платежи были, а с 2005 года фактически установилась такая форма субсидирования России непризнанного Приднестровья через бесплатный газ. Приднестровье получало этот газ. Потребители внутри Приднестровья, люди, предприятия, за него платили. Эти деньги собирались в приднестровский бюджет, ну и, соответственно, из этих денег там платились пенсии, зарплаты, не знаю, там ремонтировались дороги и так далее. Важный момент. В Приднестровье находится Молдавская ГРЭС. Это крупная станция, построенная еще в советские времена, которая из этого газа до 1 января 2025 года вырабатывала электроэнергию. Не может быть электроэнергии дешевле, чем та, которая вырабатывается из бесплатного газа, из бесплатного ресурса. Поэтому в энергетическом смысле Приднестровье, которое полностью газифицировано, кстати, так же, как и правый берег Молдовы, то есть здесь газификация практически 100%, была обеспечена всеми ресурсами. Эта ситуация создала приднестровское тарифное чудо. На левом берегу тарифы для потребителей всегда были беспрецедентно низкими по сравнению с любыми вообще. То есть если по состоянию на 2024 год один кубометр газа для потребителя, то есть человека, проживающего в квартире, в доме и так далее, стоил один приднестровский рубль. Это примерно 6 центов, если у меня все хорошо с математикой, потому что $1 стоит 16,3 приднестровских рубля. Для сравнения, в Кишиневе на конец 2025 года был установлен тариф в размере, превышающем 16 молдавских леев, это чуть меньше доллара за один кубометр вот для человека, который потребляет газ в квартире. Кроме того, этот бесплатный газ позволял приднестровским товарам, Приднестровье это довольно развитый промышленный регион, там есть крупные предприятия, есть металлургический завод, есть текстильная фабрика, есть электромаш, завод, который занимается машиностроением, ну и прочее, и прочее. Да. Все это энергозатратные производства. Благодаря бесплатному газу все, что производилось, это отражалось на себестоимости, соответственно, такая деформация экономическая, когда товар оказывается дешевле, чем где бы то ни было, просто потому что бесплатный газ. Украина весь 2024 год говорила, что мы больше не продлим транзитное соглашение с Россией, и 1 января, рано утром 1 января 2025 года этот транзит будет остановлен, что и произошло. Украина это обещание сдержала. Соответственно, традиционный маршрут остановился. Но за несколько дней до этого, 28 декабря 2024 года, «Газпром» заявил, что поскольку не урегулирована задолженность с Молдовой, которая составляет $709 миллионов по мнению «Газпрома», он не будет больше поставлять топливо в Республику Молдова. Важный момент. Первое. С 2005 года по сегодняшний день Тирасполь аккумулировал долг, то есть Приднестровье, за потребленный за 20 лет российский газ в размере $11 миллиардов $100 миллионов. А С 2022 года российский газ потребляло исключительно Приднестровье, потому что Кишинев перешел на закупки газа, несмотря на действующий контракт с «Газпромом», на закупки газа на европейской бирже. В Молдове есть представительство румынской биржи, Кишинев покупает газ там по рыночным ценам. То есть это там сейчас, если я не ошибаюсь, я не смотрел последние котировки, там в районе 600 евро за 1000 кубометров газа. «Газпром» перестал поставлять газ в Приднестровье, потому что ему за газ должна Молдова. Вот это вот уязвимое место в этой аргументации, почему газ не поступает. А при этом как бы не очень понятно, почему «Газпром» решил обрубить этот газ, поставки этого газа, если он до сих пор это делал. И с 22 года по 25 год этот долг, который «Газпром» считает составляет 709 миллионов, он же никуда не девался. Он все это время висел, но поставка была прекращена. Есть альтернативный трубопровод, альтернативный маршрут, так называемый трансбалканский газопровод, по которому возможен реверс. Даже недавно молдавская сторона тестировала там небольшим объемом газа. Все работает. По которому «Газпром» мог бы доставить этот газ на территорию Приднестровья. Но опять же сказал, что мы не будем поставлять, потому что долг. Молдовы долг. Существует два долга, важно зафиксировать. 11 миллиардов 100 миллионов левого берега, который «Газпром» никогда не требовал оплатить, а только записывал в блокнотик, сколько ему должны. Но никогда не поднимал вопрос об этом долге. Это признавал и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, что никогда со стороны «Газпрома» в адрес Тирасполя не высказывались такие претензии. И есть долг Молдовы, спорный долг. Кишинев считает, что он должен всего лишь 8,6 миллиона долларов. «Газпром» считает, что 709. Вопрос не урегулирован. Но на этом основании, типа, Кишинев должен, поэтому Тирасполь не получит газ. Ну, странно выглядит. Это первый момент. Второй момент. Этот альтернативный маршрут, он также проходит через территорию Украины. То есть была труба с востока на запад, она регулировалась транзитным соглашением между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», и теперь соглашение истекло, Киев не стал его продлевать, и транзит остановился, то есть альтернативный маршрут, который может работать с запада на восток, да, трансбалканский газопровод. И по нему газ может зайти в Молдову, но он должен пройти кусок территории Украины. И ответа на вопрос, согласна ли Украина пропустить этот газ через свою территорию в Приднестровье, я четкого ответа не видел. Может быть, он был, и я его пропустил. Поэтому обвинение Москвы и Тирасполя в адрес Кишинева, что Кишинев блокирует поставки, это странное обвинение. Потому что не долг является основным препятствием здесь, а маршрут доставки газа. И в этом смысле многое зависит от Украины. Украина перестала пропускать свой газ по традиционному маршруту, но мы не знаем, готова ли она пропускать этот газ по альтернативному маршруту.
Помимо украинского фактора, вот этот обещанный, предсказанный кризис, который с конца 2024 года точно ждали, что он случится так верно, там есть и заметная политическая составляющая. Что-то подсказывает, что с Украиной можно договориться, сказать, что этот газ на самом деле из Европы, да, он как бы российский, но на самом деле куплен там. Мы видели подобного рода истории, как это можно выстраивать. Глия, можешь описать, как этот обещанный кризис случился и какая у него политическая подоплека, а еще как Приднестровье говорит, что во всем виноват Кишинев, как Кишинев говорит, что во всем виноват Москва, но, кажется, Кишинев проигрывает эту информационную войну, и многие в Приднестровье, в частности, или в первую очередь там, думают, что действительно вина лежит на центральных молдавских властях.
Да, здесь, наверное, нужно отметить, что вообще заявление о том, что газ прекратится, Киев озвучил еще 2 года назад, как сказал уже Володя. Причем кажется, что здесь действовало некое магическое сознание, что стороны до последнего верили, что каким-то образом все-таки здравый смысл возьмет верх, и Киеву тоже выгоден этот транзит газа, поэтому он сохранится. И вроде все понимали, что зима близко, и окончание 2024 года не за горами, но надеялись, что произойдет некое чудо или магия. Кишинев понимал, что транзит закончится. Чиновники говорили о том, что у них разработано где-то 13, потом появилось 20 сценариев преодоления этого кризиса, если газ все-таки остановится. Киев, в принципе, повторял из раза в раз и уже на официальном уровне, на уровне премьер-министра, что транзит остановится. В Москве, похоже, тоже полагали, что каким-то образом образом удастся убедить и Киев, и все заинтересованные стороны каким-то образом этот транзит сохранить. Ну и, соответственно, Тирасполь в Приднестровье тоже до последнего верили, что, конечно же, стороны договорятся. Но не договорились. Конечно, здесь Украина, она сдержала обещание, и транзит газа закончился. И оказалось, что, получается, ни одна сторона не была готова к тому, что происходит. Теперь действительно политическая составляющая этого кризиса. Володя описал уже энергетическую составляющую, но по большому счету наличие газа в Приднестровье – это, по сути, вопрос сохранения вообще Приднестровья как так называемого независимого государства. То есть вопрос именно политической какой-то субъектности приднестровских властей. При любом сценарии, если они начинают оплачивать этот газ, а денег у них, соответственно, нет, ну, то есть, по сути, они признают то, что они зависимы, зависимы от Кишинева, и тогда встает вопрос, а что же с ними, как с так называемыми независимыми субъектами, да? И, конечно, сейчас Кишинев предлагает различные варианты, например, бывший министр энергетики Виктор Парликов заявил, что можно, например, на мазуте даже каким-то образом поддерживать работу молдавской ГРЭС. А можно каким-то образом даже договориться с Киевом и обеспечить поставку угля, но за все за это нужно платить. Приднестровье с этим не согласны. То есть, в принципе, сама так называемая независимость Приднестровья держится на том, что газ идет бесплатно, что все эти бюджетные поступления идут за счет именно бесплатного обеспечения этим газом. И, конечно, им теперь остается только активно включаться в эту информационную кампанию и всячески говорить, что виноваты все. Ну, прежде всего, конечно же, виноват Кишинев, потому что он не расплатился со своим долгом в 709 миллионов долларов, и из-за этого теперь приднестровцы страдают. Виноват так или иначе Киев, потому что не пожалел жителей Приднестровья, а «Газпром» не виноват. Ну, все-таки, конечно, власти Приднестровья еще полагают, что газ этот вернется. И власти Приднестровья начинают очень активно, я просто смотрю эти все телеграм-каналы, новостные ресурсы, и в чем нельзя действительно отказать так называемым властям Приднестровья, это в том, как они освещают эту кампанию. С утра до вечера появляются сообщения о том, что сделали власти. Все это сопровождается картинками и видеоматериалами, как доблестные сотрудники Левобережья колят дрова, поставляют их малообеспеченным семьям и, в общем-то, пытаются всячески предотвратить этот кризис. Красносельский выступает, поздравляет всех с Рождеством, желает тепла, откуда только его взять, непонятно. И каждый раз это все сопровождается обвинениями в адрес Кишинева. Что касается Кишинева, конечно, когда кризис случился, то Кишинев попытался сделать очень много. И до этого, как уже отметил Володя, были предприняты меры. В частности, ездили в Санкт-Петербург, проводили переговоры с «Газпромом», пытались найти какие-то альтернативы, каким образом по альтернативным маршрутам этот газ доставить в Приднестровье. Причем важно понимать, что, по сути, власти Молдовы делали это исключительно для Приднестровья, проводили все эти переговоры. Потому что именно два года правобережье, то есть Кишинев и подконтрольные Молдове территории, они не используют российский газ. И было предпринято очень много мер. Но насколько я могу наблюдать за ситуацией, тем не менее, вот сейчас Кишинев все-таки проигрывает, возможно, эту информационную кампанию, потому что я, например, не видела, что молдавские власти напрямую бы обращались к жителям Приднестровья. Я сама за эти дни достаточно много пообщалась с жителями Приднестровья, и там люди ожидают, что Майя Санду, премьер-министр, они каким-то образом обратятся напрямую к жителям, объяснят им, что же делать дальше. А получается, что Кишинев предпринимает все эти действия, но это все как-то проходит мимо именно непосредственно пострадавшей стороны, именно людей. То есть политики выясняют каким-то образом, кто кому чего должен, каким образом поставить альтернативными маршрутами газ, но жители находятся в неведении. Когда говоришь с представителями Кишинева и читаешь, что пишут здесь, соответственно, они говорят, ну как же так? Мы же, конечно, и сами Санкт-Петербург ездили и об этом договорились, и проводим переговоры с нашими союзниками и партнерами, но мне кажется, что здесь есть какие-то опасения вступать в какой-то прямой контакт, возможно, с жителями Левобережья, и говорить уже от имени действительно какой-то единой власти Молдовы, что и показать тем самым, что Кишинев воспринимает жителей Приднестровья как собственных граждан. Красносельские и власти Приднестровья обвиняют во всем Кишинев. Кишинев предпринимает действительно достаточно для того, чтобы преодолеть этот кризис, но какой-то внятной коммуникации с жителями я не слышу. Возможно, она есть, но только заявление пресс-секретаря правительства Даниэля Вода и все. Ну вот мне кажется, что именно в политическом плане здесь Кишинев мог бы вести себя именно вот в плане информационной кампании намного активней.
Да, Владимир, про этот политический проигрыш и про заявление. Почему, возможно, это кажется только со стороны убедительнее выглядит администрация Приднестровья, которая говорит, да-да, Кишинев обещал помощь, но это типичная для Кишинева политика, заявлять то, что никогда не будет сделано, и вообще виноваты на самом деле они, и когда публикуется какое-нибудь письмо тоже с обменом мнениями, да, между газовиками из Приднестровья и Кишинева, ну, там тоже. Это могло бы быть национальной сенсацией в Приднестровской Молдавской Республике, но этого не происходит. Почему-то вот есть ощущение, что общественное мнение внутри непризнанной республики на стороне своих властей.
Я тут буду беспощаден. Я считаю, что молдавское руководство нынешнее, у него все ужасно с коммуникацией. У него все плохо с коммуникацией было и по внутренним вопросам и проблемам. Приведу пример. В сентябре премьер-министр Республики Молдова заявляет, что у нас не вырастут тарифы на газ и на электроэнергию. В ноябре взлетают тарифы на газ, а в декабре или в январе вот повышение тарифов на электроэнергию. То есть зачем?
Ну, справедливости ради, не правительство подняло, а пошли покупать в Румынии, потому что, правильно?
А для чего премьер-министр произносит фразу «ничего не вырастет» и через месяц все растет? Как при этом выглядит молдавская власть, молдавское правительство? Можно было просто промолчать и объяснить тем, что объяснить конъюнктурой, что если она изменится, тогда ну, мы будем смягчать и так далее. Это первое. То есть я говорю о том, что коммуникация, она плохая на всех фронтах. И внутреннее не в последнюю очередь. Объяснять все сложности происками коварной России, окей, но потребитель, которому приходит платежка, сильно выросшая, я думаю, ну то есть у меня вопрос, а что же перевесит в этой ситуации для него в этот 2025 год, когда в Молдове должны пройти парламентские выборы, важнейшие выборы, потому что Молдова парламентская республика, кто контролирует парламент, тот контролирует все. То есть власть сама себе создает проблемы. Я вообще считаю, что главный оппонент действующей власти – это она сама. Сильнее оппозиции, чем молдавская власть, в Молдове нет. Оппозиция в Молдове слабая. Но дальше. Когда Кишинев говорит о том, что он энергонезависим, а он не получает больше газ от «Газпрома», не надо забывать, что Кишинев очень заинтересован в продолжении поставок именно бесплатного газа в Приднестровье, потому что Молдавская ГРЭС обеспечивала 80% потребностей Республики Молдова в электроэнергии. И эта электроэнергия стоила значительно дешевле, чем сейчас закупаемая в Румынии, что тоже в предвыборный год крайне важно. Поэтому заинтересованность Кишинева в продолжении вот этого субсидирования Тирасполя очень высокая. И что-то предпринять для того, чтобы вот этой зависимости не было, молдавские власти за последние 4 года не смогли или не захотели, надеясь на то, что все будет, как будет. Да? То есть российский газ, с одной стороны, там, содержащий в себе украинскую кровь, потому что вот за него платят «Газпрому» там, да, и финансируется война. А с другой стороны, этот газ нужен для того, чтобы получать дешевую электроэнергию. Второй момент. Нынешняя молдавская власть за все 4 года ни разу не проявила какой-то заинтересованности в политическом урегулировании Приднестровского конфликта, ни разу не ознакомила общественность со своим видением и вообще старается избегать темы реинтеграции Республики Молдова. Приднестровье, нынешнюю команду, ну, наверное, это какая-то такая непонятная, сложная история, вот которую не хочется трогать, не хочется решать эту проблему. Молдавский министр иностранных дел Михай Папшо недавно заявил, что, ну, вообще Приднестровский конфликт должен стать частью большого украинского пакета. Почему он должен стать частью большого украинского пакета? Там война, тут мир. Да, две воюющие стороны являются участниками приднестровского урегулирования. До сих пор существуют документы, формат 5 плюс 2 знаменитый, да, где Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели. То есть этот формат не работает, но он юридически существует. Существует на бумаге, но не в реальности. Но почему нужно обсуждать это в рамках украинского пакета, ведь это будет означать, что не Кишинев будет тут субъектом, а какие-то взрослые дяди из Вашингтона, из Москвы, из Киева. И вот это странная позиция, это странный подход, и Кишинев упустил много возможностей завоевать симпатии жителей Левого берега. Да, Кишинев постоянно говорит, там наши граждане, там граждане Молдовы большая часть, да, больше 90% населения имеет молдавское гражданство. Понятно, что они имеют еще российское, украинское, там, не знаю, румынское, болгарское, но они являются гражданами. Но даже риторически, когда Кишинев говорит что-то о Приднестровье, вот эта вот формулировка «наши граждане», ее тоже как-то стараются избегать по каким-то причинам. Поэтому, да, я согласен абсолютно с Галией, не были эти обращения, не звучали напрямую гражданам. Опять же, когда Майя Санду говорила, что у нас есть план помощи Приднестровью, детали этого плана никто не сказал. То есть не было заявлено, например, что вот мы тут решили создать, помочь малоимущим нашим гражданам, которые проживают на левом берегу Днестра, например, приобрести электроприборы там, для того, чтобы они грелись без газа. Да? Вот мы составим список, мы тоже бедная страна, мы не можем дать бесплатный газ, но можем вот точечно помочь самым уязвимым слоям. Или там распространить систему компенсации каким-то образом, да, которая есть в Молдове за выросшие тарифы, населению компенсируют часть затрат. Об этом никогда не говорил. То есть к людям лицом никогда не поворачивались. Я больше скажу. Вместе с Приднестровьем без газа и электроэнергии сидят населенные пункты, которые находятся под контролем Кишинева. Это населенные пункты, которые запитаны от Приднестровья и связаны коммуникационно газопроводами, электросетями, и они точно так же, ровно так же, в таком же графике, и точно так же сидят без газа, без отопления, без горячей воды и без электроэнергии по 8 уже часов в день, потому что на сегодняшний день в Приднестровье отключают электроэнергию дважды в сутки на 4 часа. В этих условиях очень сложно обогреть многоквартирные дома, да, то есть люди в многоэтажках, просто квартиры остывают. Хорошо повезло с погодой, сейчас плюсовая температура, плюс 11 там, и даже выше, плюс 14, по-моему, сегодня. Люди выходят, люди шутят, что мы выходим на улицу погреться, а дома-то они сидят, надев на себя все, что можно. И Кишинев точно так же, как и все мы, знал, что транзит остановится, и что у него есть населенные пункты, которые подключены к Приднестровью. Так вот, тушить этот пожар пытаются только сейчас. Но, опять же, чтобы подключить, они сейчас, молдавские власти, думают о том, чтобы эти населенные пункты подключить к молдавским трубопроводам и электросетям. Но дело в том, что все эти сети на территории этих населенных пунктов приднестровские. То есть нужна договоренность с Тирасполем о том, что можно мы подключимся? Или там, а давайте решим, как мы подключимся. И я об этих переговорах ничего не знаю. Может быть, они ведутся. Но опять же, я о них ничего не знаю. И я был в селе Варница, это село, которое прямо на границе, не на границе, а на административной линии, да, условной границе между Молдовой и Приднестровьем. Молдавское село Варница полностью подключенное ко всем коммуникациям. Там живут 5000 человек. И они вот сейчас сидят без газа, без электричества. И там люди не знают ничего о том, как это будет сделано. Там должна была состояться встреча вот на этой неделе. Премьер-министр должен был туда приехать. Даже приехала служба охраны, обследовала там здание местной мэрии с собаками. Но никто не приехал. Перенесли. Рождество, праздники, ну как бы кризис кризисом, а Рождество надо отметить по графику. Я не знаю, не объяснили причин. Может быть, они были какие-то веские причины, но о них мы ничего не знаем. Поэтому говорить о том, что Кишинев был полностью готов к этому кризису, нет, он не был готов к этому кризису. Да, его граждане сидят, не граждане, а да, в тех населенных пунктах, которые подконтрольны Кишиневу, граждане точно так же, как и граждане Молдовы на левом берегу Днестра, переживают все те же сложности, колоссальные сложности, с которыми сейчас столкнулись. И поэтому, когда мы говорим об энергокризисе, который накрыл Приднестровье, да, Приднестровье страдает больше, чем правобережная Молдова. Но правобережная Молдова тоже страдает, потому что тарифы на электроэнергию сильно выросли. От 60, по-моему, 5% до 70, там, то ли 8, то ли 5. Это существенное повышение. И я повторю, это год предвыборный. И эти платежки будут конвертированы, выросшие платежки, да, будут конвертированы в падение рейтинга правящей партии, правящей команды. Но сейчас возник, на горизонте показался, да, украинский фактор. Премьер-министр Молдовы Дарин Ричан вчера сказал, что Молдова не будет возражать, если Киев поможет, и там будет поставлен уголь. По моей информации, сегодня состоится телефонный разговор президента Майи Санду с президентом Зеленским, и тут может возникнуть очень такая симпатичная ситуация, когда Россия, а я напоминаю, что Приднестровье в общественном сознании внутри России и вообще за эти 34 года существования непризнанной республики, Приднестровье сформирован образ крайземли русской, форпост России. Так вот этот форпост России сейчас спасет Украина. И тем самым России будет нанесено очень чувствительное имиджевое поражение. Уже Россия терпит эти убытки. Мария Захарова сегодня заявила, что Молдова блокирует, возник такой вокабуляр, что называется, знакомый с детства. Она назвала это чисто неонацистские методы, да, то есть зазвучали вот эти нотки, теперь она заявила это. Но все эти заявления, они никуда, они просто девальвируются, если окажется, что Киев Приднестровью помог. А я напомню, что в Приднестровье и украинские граждане в немалом количестве проживают, и что до 40-го года вот эта территория, которая сейчас является Приднестровьем, входила в состав Украинской Советской Социалистической Республики под названием Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика. То есть этот регион для Украины не чужой.
Я раньше в нашем разговоре сказал про то, что с Украиной, возможно, можно было бы договориться об исключительных каких-то условиях. Понятно, что Украина, остановив транзит, пошла на довольно радикальный шаг, в том числе там спорно насчет собственных украинских интересов, потому что и транзит приносил деньги, и закачка в хранилище на территории Украины газа для европейских потребителей приносила средства. Но вот у Украины сейчас такая позиция, и в «Медузе» можно прочитать текст, он опубликован был первоначально в Карнеги Политика. Сергей Вакуленко, эксперт, который в этот подкаст приходит, объясняет, что да, Молдова одна из самых пострадавших от прекращения транзита сторон, и у него там есть такие слова. Тем не менее, транзит еще можно восстановить. Теоретически «Газпром» и Украина могут подписать чисто технические соглашения, а Киев может предложить свои транспортные мощности для использования по общеевропейским правилам, не допуская к ним «Газпром». Тогда европейские компании будут закупать газ на российско-украинской границе и сдавать его Украине для транспортировки. Пока такого не намечается, возможно, потому что Киев считает возобновление транзита важным козырем для будущих переговоров с Москвой. Тут Молдова представлялась скорее побочным ущербом, да, у этого решения. Ты объяснил, каким образом Украина может этим воспользоваться для того, чтобы продемонстрировать падение влияния России. Вы также говорили о том, как упущена, по большому счету, в этот кризис была возможность, если не полной реинтеграции, то хотя бы движение в эту сторону, да, со стороны Кишинева. Давайте все-таки еще, поскольку предвыборный год, обсудим немножечко выборы. Еще раз. Понятно то, что ты сказал до этого, Владимир, но если б я был молдавский гражданин, и неважно, где бы я сидел, в Кишиневе, в Гагаузской автономии, в Камрате, да, например, а Гагаузия, как известно, тоже столб российского влияния в Молдове, или если б я находился в Тирасполе, а граждане Приднестровье, да, с молдавскими паспортами участвует в выборах. Мы по президентским выборам это видели, и им, надо сказать, препоны строятся кишиневскими властями, поскольку считается, что это электорат оппозиционный. Я в любом случае как-то бы расстроился по поводу России. Ну, понятно, да, наши чего-то не доглядели в Кишиневе, тарифы выросли, но Россия уж как подвела. Я не понимаю, как это еще можно разыграть сколько-то успешно. Если вы понимаете, объясните. Галия, хочешь начать?
Да, это предвыборный год, и молдавские власти постоянно сейчас говорят о том, что это, конечно же, Кремль специально спровоцировал кризис, чтобы расколоть молдавское общество, и таким образом правящая партия ПАС, она бы не получила большинства в парламенте. Но звучит это постоянно. Во всем виновата Россия. Это был действительно замысел Кремля. И действительно не следует недооценивать, что Москва, конечно, хотела бы того, чтобы нынешняя власть молдавская, она потеряла в парламенте большинство, и пришли какие-то пророссийские силы. И вот здесь, в частности, Володя достаточно критически высказался по поводу того, как вообще молдавская власть коммуницирует. Я все-таки здесь бы отметила некоторые позитивные стороны. Ведь молдавская власть действительно в условиях этого кризиса, она как минимум правобережье, то есть Кишинев и все подконтрольные молдавским властям территории, она действительно обеспечивает в данной ситуации энергетикой. В частности, частности, буквально перед тем, как начался этот кризис, ведь панические настроения были в Кишиневе. Все мои знакомые просто закупали себе энергогенераторы, покупали себе лампы и всячески пытались себя обеспечить, потому что были большие риски того, что мы останемся без света. И действительно, то, что молдавская власть смогла договориться о поставках в Румынии, в Болгарии, в других странах, которые сейчас готовы помочь, это большое дело. В частности, сейчас, например, говорят, что именно за годы правления нынешней власти с 2020 года увеличились объемы солнечной генерации и что Молдова может какую-то часть компенсировать за счет альтернативных вот этих вот энерговозобновляемых мощностей. Нужно действительно отдать должное, что у нас все эти дни у нас есть свет в Кишиневе, и вся эта паника, которая перед этим была, она оказалась необоснованной. Сейчас каждый день поступают сводки в СМИ, что Кишинев закупил на 8 января электроэнергию, на 9 января закупил электроэнергию. И действительно, это большое достижение, что хотя бы мы в Правобережье сидим со светом. Многие мои знакомые из Приднестровья сейчас уже ищут квартиры здесь, перевозят своих пожилых родственников и так далее. Но при всем при этом, как уже отметил Володя, действительно, платежки пошли вверх. Но это мы с вами сидим в подкасте «Медузы», объясняем и понимаем, почему выросли эти платежки. А среднестатистический обыватель, он не понимает, что действительно молдавская власть предприняла значительные меры, что она договорилась с Болгарией, с Румынией, Польша обещает помочь. И просто вот восприятие обывателя, он говорит, а что вообще происходит? Почему свет был 2 лея, а теперь он стал 5,5 леев? Да что это такое? И нету даже с собственными гражданами объяснения. Ведь кажется, что как раз это очень мощный такой ход именно предвыборный во многом, объяснить хотя бы собственным гражданам, создать какой-то информационный штаб и в каждодневном режиме обращаться к собственным жителям и объяснять, что, уважаемые граждане Молдовы, да, действительно, мы вынуждены сейчас поднять эти платежки, но мы сделали вот это, вот это, вот это, вот это. И таким образом в каком-то ежедневном режиме отчитываться перед собственными гражданами, что делается немалое в этих экстремальных условиях. Но действительно проводятся какие-то переговоры, что-то ведется, что-то делается, но большинство граждан этого не понимает. И как раз то, с чего ты начал, почему везде Россия, Россия, и почему вот то, что преподносит Россия, очень хорошо ложится. Да, очень успешно действует российская пропаганда. В Приднестровье там в основном российские телеканалы, которые с утра до вечера объясняют, почему случился этот кризис. Гагаузская автономия, где тоже до сих пор российская пропаганда очень активна, и там как раз-таки в ежедневном режиме, и собственные телеканалы, они всячески обвиняют во всем Кишинев. А что делает Кишинев? Кишинев, да, предпринимает какие-то действия, но, насколько я поняла, вот даже, например, возьмем 1 января, у Красносельского создается какой-то штаб, люди хотя бы имитируют какую-то активность. Я уверена, что именно с 1 января и молдавские власти были вовлечены вот в эти переговорные процессы. И, казалось бы, это ведь мощный тоже в том числе и политтехнологический трюк. Создать какой-то штаб, не показывать, что нет ни одного чиновника, а показывать, что именно Кишинев заинтересован в том, чтобы каким-то образом поддержать жителей Левобережья и тоже ежедневно, не знаю, выпускать какие-то информационные сводки и тем самым давать понять, уважаемые приднестровцы, вы наши граждане, поэтому мы как можем стараемся. То есть создавать, что действительно какая-то активность происходит. Потому что сейчас получается, что да, Кишинев делает немалое, но даже собственные граждане не особо понимают, а почему выросли эти платежки, а говорили же, что мы не зависим от России, а почему тогда мы от нее зависим. И вот очень много таких вопросов накапливается, что такое чувство, что сама власть способствует тому, чтобы даже своих сторонников от себя просто каким-то образом отвернуть. И мне вот этого непонятно. То есть действительно хотелось бы просто, чтобы молдавская власть именно смело обращалась и к собственным гражданам, и к жителям Левобережья. И в частности, здесь еще такой интересный момент. Сейчас очень много пишут, что вот появился исторический шанс для объединения и так далее, и непонятно, чего ждет Кишинев. Опять я разговаривала со своими знакомыми в Приднестровье. Ну, а как вот вы это видите? То есть что, приднестровские власти должны прийти с белым флагом, если все дойдет уже прям до критической ситуации, и сказать, мы сдаемся, давайте нам газ? Но очевидно, что то, как ведет себя сейчас приднестровская власть, говорит о том, что они добровольно не намерены отказываться от собственной субъектности. И даже если все будет плохо, не будем забывать, что в Приднестровье находится этот полуторатысячный военный контингент Российской Федерации. Да, можно говорить о том, насколько он боеспособный, о том, что среди этих полутора тысяч военных находятся в основном граждане Приднестровья, но сам факт, это все-таки военные формально российские. И если что-то случится, то есть понятно, что это опять я вам привожу разговоры с жителями Приднестровья. Приднестровские элиты, скорее всего, тоже будут цепляться за этот фактор российских военных, они как бы являются гарантами такой безопасности. И здесь, возможно, как мне объясняют, вот эта вот несговорчивость Кишинева по поводу всего этого энергокризиса, она состоит именно еще из опасений, чтобы Россия, не дай бог, не начала просто отправлять ракеты именно по Приднестровью, и таким образом, ну, вы хотите свергнуть нашу приднестровскую власть, а вот у нас тут есть военный контингент, который является гарантом безопасности всего, что там сложилось, и попробуйте только что-то сделать. Тогда, ну, мы видим, как Россия активно отправляет дроны и по Украине, и так далее, и просто, скорее всего, Кишинев боится каких-то различных провокаций, какого-то просто обострения этой ситуации, и вот эта вот сдержанность, она во многом еще, наверное, объясняется вот этими вопросами безопасности, чтобы, не дай бог, Россию не спровоцировать на какие-то экстремальные действия, и лучше все решать как-то тихо, то есть здесь именно вот эта связка энергетического кризиса, она идет вкупе с вопросами безопасности и, конечно, с политическим существованием этого Приднестровья как какого-то независимого так называемого субъекта. Я бы, наверное, так это все объяснила.
Владимир, добавишь?
Я добавлю то, что помимо политического, да, и, собственно, кризисного составляющего в этом коктейле, вот сейчас, в последние дни, отчетливо проявился уже и геополитический. То есть мне ситуация в Приднестровье представляется, несмотря на вот этот фактор российского воинского контингента, о котором упомянула Галия, мне представляется суперхрупкой. Дело в том, что мы не знаем общественных настроений в Приднестровье, мы не знаем, насколько там широк разброс мнений. Я встречал там разные мнения, очень критические мнения и в отношении России, и в отношении собственно, приднестровских властей. Люди очень недовольны тем, что делают власти. Власти Приднестровья хоть и создали оперштаб и так далее, но они тоже не отвечают на главный вопрос, как долго это все продлится, и что вы делаете, кроме того, что отключаете нам свет? Как вы собираетесь дальше? Что дальше? А если ударят морозы? У людей нет ощущения завтрашнего дня, оно закончилось. И, конечно, это, да, в Приднестровье никогда не было антиправительственных акций. Они происходили очень редко, и там довольно сильный репрессивный аппарат, годами выработанное вот это вот десятилетиями, выработанное смирение, да, со всеми трудностями. Но трудностей такого масштаба регион еще не переживал. Да, в 2009 году отключался на 2 недели газ, там в январе, потому что был спор вокруг оплаты между Киевом и Москвой. Но тогда не было вот этой вот, во-первых, войны рядом, вот этой вот угрозы, которая все время висит, и не было настолько сильной неопределенности. Да? Там обсуждали деньги, и по поводу денег, в конце концов, договорились, и все вернулось на круги своя. Здесь этого нет. Этот фактор сейчас вот приобретает совершенно новое, да, то есть есть ощущение, что, ну, буквально в любой момент все может довольно радикально там поменяться. И это ощущение тревожит многих, и это ощущение усиливается, потому что мы уже видим, что Украина теперь, которая после 1 января просто молча наблюдала за этим, да, перешла на некие действия. Кишинев сказал, не против, чтобы возникла помощь. Вы можете посмотреть, сколько украинских YouTube-каналов говорят, что все, как бы можно решить, и всяких этих лидеров мнений, да, говорят о том, что настал момент решить приднестровский вопрос. И это решение может быть достигнуто без единого выстрела в целом, да, специальная гуманитарная операция, и все.
Не знаю, надо ли объяснять, но пусть будет на всякий случай вот эта самая ГРЭС, о которой ты говорил, находящаяся в ПМР, в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике, Кочурганской или Молдавской, говорят, она может перестраиваться на газ, и она сейчас, собственно, в этом режиме работает. То есть там станции поновее в Советском Союзе, которые строились в 70-е, начале 80-х годов, они чисто на газе, те, что постарше, имеют вот этот двойной режим, и Украина может своим углем заменить российский газ.
Она может работать на газе, она может работать на угле, она может работать на мазуте. И тут важный момент вокруг этой Молдавской ГРЭС. Это действительно очень важное звено. Молдавская ГРЭС принадлежит российской компании «Интеррао». Кишинев никогда не признавал приватизацию этой станции России, потому что «Интеррао» получила эту станцию из рук приднестровских властей, непризнанных приднестровских властей. Соответственно, эта сделка для Кишинева ничтожна. И если, чтобы Киев... Я слабо себе представляю, что Киев поставит уголь либо газ на станцию, контролируемую «Интеррао». А если эта станция не будет контролироваться «Интеррао», тогда можно, но что-то надо сделать для того, чтобы она контролировалась уже не «Интеррао», не непризнанными властями, а кем-то другим.
80% генерации, да, молдавской. Все довольно серьезно. Будем смотреть за развитием этого сюжета.
Дело в том, что этот предвыборный год, он важен не только для Молдовы, он важен и для Киева. Победа здесь над Санду каких-то пророссийских сил, пророссийской оппозиции, для Киева, наверное, можно употребить слово «неприемлемо» или «крайне нежелательно». Поэтому я думаю, что до конца января мы увидим его решение.
Володь, ну все-таки тогда у меня вопрос. Когда ты говоришь об украинской гуманитарной спецоперации, подразумевается ли это то, как это представляют украинские телеграм-каналы или YouTube-каналы, что необходим ввод каких-то украинских военных в ограниченном количестве? А если это произойдет, если Украина начнет оказывать какую-то помощь, то, соответственно, как отреагирует Россия? Не заявит ли она в таком случае, что вы тут наших военных трогаете, и вообще это наш субъект? То есть вот мне непонятна эта связка. Если Украина оказывает какую-то помощь, как Россия отреагирует, или это не имеет значения?
Это имеет значение, но Россия не может прийти на помощь по земле.
Так.
А что остается России? Для меня это тоже загадка, да? Бить ракетами по Приднестровью, по краю земли русской? Здесь у меня большой вопрос, но мы видим, что переговоры... Я не буду сейчас пытаться угадать, как может дальше развиваться ситуация. Я пытаюсь просто обратить внимание на то, что она сдвинулась и на этом направлении, на украинском направлении. Украина заметила Приднестровье. Ведь очень с начала войны было очень много разговоров о том, что Украина должна зачистить Приднестровье и вернуть Приднестровью контроль над Молдовой. И я точно знаю, что эти предложения, которые высказывались в публичном поле такими неофициальными или полуофициальными лицами, да, там вроде Алексея Арестовича в начале войны, когда он еще работал в должности, на определенной должности в офисе президента Украины. Но я точно знаю, что такие предложения поступали и от по официальной линии. И Кишинев каждый раз отказывался от любого военного решения приднестровского вопроса, потому что в Кишиневе четко понимают, что в этом случае под угрозу ставится безопасность всей Республики Молдова в условиях войны в Украине. Поэтому какими будут тут эти действия? Но так или иначе, вмешательство Украины, помощь Украины просто покажет для общественного мнения, а кто здесь по-настоящему друг. Да, в Приднестровье висят везде российские флаги по всему Приднестровью, по всему Тирасполю. Но если Украина поможет делом в условиях, когда российский газ перестал поступать из-за молдавского долга, да, ведь Москва, что любопытно, напирает именно на Молдову больше, чем на Украину. Больше акцент делается на том, то есть России как будто бы стыдно признать, что она не может поставить газ на край земли русской из-за Украины. А вот Кишинев обвинить в долге, с этим нет проблем. Возможно, Россия как раз и преследует вот эту цель максимально объяснить гражданам, жителям Молдовы в том, что это и власти Молдовы виноват, и в том, что вырос тариф, и в том, что Приднестровье осталось без газа, и целится в выборы. Но только если такая игра ведется, она, скорее всего, ведется, потому что мы видели президентские выборы, как Россия информационно и политически в них участвовала, то это очень рискованная игра для России, с моей точки зрения.
Спасибо большое, Галия Ибрагимова и Владимир Соловьев.
Пока, спасибо за возможность поговорить.
Спасибо, Влад, пока.
Под конец недавнее обращение «Медузы» читателям, слушателям, зрителям. Вы можете прочесть его на сайте, но важно, чтобы оно прозвучало и здесь, сейчас, как мне кажется. Дорогие читатели, больше 2 лет мы не можем получать деньги из России, хотя именно там живет большинство наших читателей. Сперва нам казалось, что справиться с этим не получится, и тем не менее мы все еще держимся благодаря людям по всему миру, которые каждый месяц переводят пожертвования «Медузе». Это настоящее чудо, а в самые темные времена, кажется, нет ничего важнее, чем помнить, что чудеса случаются. случаются. Чудеса делаем мы вместе с вами. И другая простая, но важная мысль: порознь мы не справимся, а вместе обязательно победим. Давайте постараемся не забывать об этом, как бы ни было тяжело. Спасибо вам, мы думаем о вас и работаем для вас. Вот такое новогоднее обращение рождественское. С наступившими праздниками и до встречи. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Пока.